Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о внешкольном образовании. Скажи мне, пожалуйста, Эля, ты когда-нибудь ходила на какие-нибудь открытые лекции, посещала какие-нибудь семинары, которые не связаны с университетом, за которые ты не получишь никаких бумажек, но просто по интересу?
Да, но как это связано с внешкольным образованием? Я думала, внешкольное образование – это какие-то, знаешь, кружки спортивные или там секции, или какие-то, я помню, на ИЗО я ходила, лепила из глины фоторамку, в общем, что-то такое. Нет, мы не про это сегодня.
Ты знаешь, можно, наверное, то, что ты говоришь, к этому присовокупить, но у нас здесь речь пойдет скорее о каких-то образовательных программах, которые существуют вне рамок школы, вне рамок университета и которые привлекают, скажем так, людей молодых. Может быть, и школьного возраста, может быть, и нет, вот, на которые ты ходишь просто потому, что тебе интересно.
Ну да, таких масс, я очень часто хожу на такие мероприятия, это открытые лекции разного формата. Да, мне интересно это, да.
Но ты ходишь чисто по интересу.
Ну да,
для
конечно.
Себя, чтобы
иногда
что-то узнать.
Иногда я выбираю то, что связано с моей профессией, потому что я из всего люблю получать практическую выгоду.
Да,
мне
да,
не
да.
интересно просто говорить о том, что вот как красиво или как не очень. Поэтому все-таки часто это связано с моей деятельностью, но меня никто не заставляет туда идти, и я не получу никакие бонусы на работе или там в учебе, когда я училась. Да, это чисто из-за своего непоседливого интереса.
Ну, вот а предположи, опять же, с чего вдруг такие программы могли появиться? Для начала сразу, от хорошей жизни или от плохой? Вот как ты думаешь?
Нет, вот тут от плохой. Тут
почему?
От плохой,
почему?
Потому что если у тебя нет средств, возможности учиться в школе, если мы сейчас отматываем историю на 100-150 лет назад, то, мне кажется, государство таким образом позаботилось об этих людях и дало им возможность хоть что-то получить, хоть что-то узнать. Но я сейчас, конечно, опять ошибаюсь, да? Давай.
Нет, ты рассуждаешь правильно, за исключением только одного единственного слова.
Не государство
конечно,
позаботилось. Конечно.
Вот откуда
нет,
у молодого человека такая надежда на государство?
А ты спроси меня, что такое государство? Государство – это, Оксан, мы с тобой. Это мы все, это люди. Поэтому я имею в виду, что какие-то люди в стране позаботились.
Ага.
Скорее всего, у которых было много денег, у которых были какие-то высшие цели в жизни, которые хотели что-то создать благое для общества.
Но много денег это, допустим, махнул. Много денег скорее было у их спонсоров, естественно, потом. Но когда ты что-то начинаешь, как правило, с деньгами не очень, я тебе честно скажу. Все знают, что начинать без стартового капитала, наверное, мало осмысленно, но этот стартовый капитал может быть очень небольшим. Все-таки главное – это идея, и главное – это целевая аудитория, потребительский рынок, ну, говоря по-вашему, который хотя бы на это может откликнуться, чтобы ты потом сказал, и это действительно нужно людям.
Слушай, ну смотри, если мы говорим о лекциях открытых, которые сейчас происходят на разные темы, и там разные люди выступают, и ты ходишь туда, потому что тебе интересно, или ты ходишь туда, потому что ты какие-то там навыки маленькие получаешь для своей работы, и тебя никто не заставляет, объясни мне, что могло такого на этих лекциях преподаваться лет 100-150 назад, потому что сейчас мы на лекции ходим от хорошей жизни.
Ну, конечно,
появились
да.
они от жизни плохой.
Да, естественно, но логично, что то, что появляется от плохой жизни, включает в себя некий прожиточный минимум, правильно?
Ну, да.
Который ты можешь получить именно там, а не в каком другом месте. И тут нам нужно обратиться к прекрасной стране Великобритании, это 18 век. Там процессы, происходившие у нас в 19 веке, произошли, соответственно, чуток пораньше.
Да они, в принципе, впереди планеты всей, начиная с революции, которая там в 1400 каком-то, по-моему, да?
Нет, в 1000... нет, революция в Англии произошла в 17 веке.
Нет, раньше, которая еще одна.
Восстание, может быть, ты имеешь в виду, крестьянское?
Наверное, да.
Да, крестьянское восстание, большое, масштабное, действительно было в конце 14 века. И освобождение крестьян тоже там произошло очень рано. То есть какие-то вещи там действительно апробируются быстрее, чем у кого-то другого. Так вот, 18 век – это время массового переселения крестьян из деревень в города, как ты понимаешь, не от хорошей жизни.
Да.
Просто необходимо было чем-то кормить свои семьи, а работа была в городе. Соответственно, приехавшие туда крестьяне, бывшие уже на тот момент, все свое время тратили на работу. Единственный выходной день у них было воскресенье. Как ты понимаешь, было не до учебы, не до церкви после такого тяжелого труда, ну какой дурак пойдет в церковь. И эта среда была потенциально очень опасной. Вот сейчас очень опасаются, принято, скажем так, опасаться мигрантов. Вот представь, что в город понаехали вроде свои же люди, которые говорят на английском языке, которые вроде прихожане государственной церкви, но при этом это дикари дикарями, и они очень опасны. Потому что это люди уставшие, озлобленные, пьющие, естественно, не от хорошей жизни. И, в общем, это явная угроза для всех. Криминогенная обстановка, как ты понимаешь,
да,
была очень и очень угрожающей. Государство, как обычно, в этих вопросах тормозило. Ну, что оно может сделать? Ну, схватить, повязать там кого-то. Но понятно же, что этим не лечатся причины. И поэтому разные благочестивые люди начинают думать, что с этим сделать. И первое, что приходит в голову, если у этих людей уже есть работа, их не надо заставлять работать, это не бездельники, то им не хватает образования. Если бы люди умели читать Библию, а ведь многие из них просто банально не умели этого делать, потому что они не умели читать, люди станут более вменяемыми. Соответственно, нужно дать им возможность это сделать, не запихивая их в школу, в которую они все равно не пойдут, потому что они работают. И вот был такой активист английский, которого звали Роберт Рейкс или Роберт Райкс, который решился в 1780 году открыть первое такое заведение для желающих чему-то научиться. Поскольку это было воскресенье, пам-пам, это называется воскресная школа.
Вот откуда это название.
Да. И воскресная школа, конечно, была немножко не то, что мы привыкли считать ею сейчас.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Воскресная школа была место, где воскресный день дети и взрослые могли приходить для того, чтобы учиться элементарному чтению, письму, навыкам приличного поведения или этикету. Всему угу. вместе. Все образование, как ты понимаешь, строилось вокруг чтения Священного Писания.
Угу.
То есть идея возвращения грамотности, которую еще Лютер когда-то давно кинул в общее пространство, она переживает новый всплеск в 18 веке. Поначалу это дело предполагалось для взрослых. Но взрослые сказали, что нам делать, что ли, нечего. И поэтому все внимание было обращено на ребятишек, которые более любопытны, более подвижны и больше хотят чему-то научиться. И вот для ребятишек стали открываться такие школы, и поскольку они оказались очень успешными, и на этих воскресных школах еще за приличное поведение тебе могли давать еду, всякие вкусности, одежду и так далее, все сразу смекнули, что это какое-то полезное дело. Вот. И в конце 18 века взрослые решили, что же они такие глупые, такие болваны. Вот
дети-то ребенок, умнее уже.
Дети умнее, а это всякому родителю обидно. Обычно.
Да.
Вот. И поэтому взрослые потянулись за детьми. Вот не наоборот, а именно так. А воскресные школы получили признание тогдашнего английского монарха, английская королева стала патронессой всей этой системы, и таким образом система стала всеобщей. То есть, на самом деле, это была система ликбеза взрослого и невзрослого населения, которое не имело возможности получить образование.
Но это было в Англии. А что происходило в других странах, и как воскресная школа в другие страны переползла? Там, в Европе или, например, в США?
Естественно, что прежде всего мы будем говорить про Америку. Сразу первая ассоциация наверняка с Томом Сойером.
Ну, есть такой, да.
Вот, но Том Сойер у нас живет в середине 19 века, когда воскресная школа уже больше похожа на ту воскреску, которую мы знаем сейчас.
Угу.
Вот, а во времена, скажем, отца или дедушки Тома Сойера, воскресная школа тоже была системой ликбеза. В Америке ситуация была несколько другая. Это молодое государство, которое независимость получило только в конце 18 века. Получив независимость, правительство этой страны дало разрешение своим людям от побережья северо-востока двигаться дальше на запад. Ковбои, дикий запад – это 19 век. Вот, соответственно, двигаясь на запад и основывая колонии, люди все дальше и дальше уходили от цивилизации, в прямом смысле этого слова. Соответственно, с образованием и у детей, и у взрослых была полная катастрофа. И необходимо было эту проблему решать. И проблема решалась элементарно. Везде, где есть какое-то поселение, естественно, основывается церковь, и у церкви обязательно должна быть воскресная школа. То есть, чтобы нам с тобой не путаться в терминологии, должны быть курсы ликбеза для всех. Для взрослых, для детей, куда ходят и те, и другие, зачастую даже, может быть, сидя в одном классе. Вот система, которая, в отличие от официальных школ, покрывала собой все Соединенные Штаты. То есть, опять же, это ликбез для всех желающих.
Собственно, теперь понятно, как связаны церковь и воскресная школа. Да, хотя на самом деле это заведение не религиозное изначально.
Ты знаешь, там трудно отделить одно от другого.
В Англии потому что вся жизнь была построена, да.
Естественно, что и в Англии, и в Америке нужно было учиться читать для того, чтобы читать самую важную книжку.
Конечно.
Естественно. И первая книжка, с которой ты встречался в жизни, была Библия. Поэтому здесь нельзя сказать, что это было нерелигиозным. Вот интересно, кстати, сказать, что именно у нас в стране воскресные школы, вот именно с, ну, с таким термином и с похожими задачами, разделились задолго до революции, когда были вообще все воскресные школы закрыты, на светские и на духовные. Вот это очень интересно. Во времена правления Александра II, то есть это уже вторая половина XIX века, возникают первые воскресные школы и примерно из тех же побуждений. То есть это ликбез для бедных слоев населения. Открыла это дело церковь, потом это дело подхватили люди светские, скажем так, не подчиняющиеся напрямую церкви, и возникли две параллельные системы. Воскресные школы светские и воскресные школы религиозные.
Которые... А что в них преподавали?
В них преподавалось вот примерно то же самое, то есть какие-то основные навыки чтения, письмо, навыки поведения общества, вот в обществе вот это вот все. Самый элементарный ликбез.
То есть они были светскими и духовными, то есть что предполагает разницу между ними,
да,
но при этом внутри было почти все одинаковое?
Фактически да, единственное, что светские воскресные школы оставляли больше пространства для всяких нововведений в программу.
Угу.
Там могли преподавать разные люди, в том числе, например, антиправительственно настроенные, которые под видом воскресных школ, которые, по сути, представляли собой беседы. Ну, вот собираются люди, там 2-3 часа проводят время в совместных занятиях. Там могли проводиться занятия, например, разъясняющие, кому на Руси жить хорошо, а точнее, что всем на Руси жить плохо. Я была удивлена, когда узнала, что воскресные школы вот такого толка могли быть инструментом революционной пропаганды.
Ставишь? А почему ты была удивлена?
А
университетом можно, школам нельзя, да?
Ну, воскресная школа, Эли, понимаешь?
Так не духовная же.
Ну, ты понимаешь, но все равно. Все равно почин-то был церкви, понимаешь, и почин благой. Но вот самое интересное, что, опять же, после победы революции большевики взяли эту систему, она им показалась очень толковой, и внедрили ее в качестве ликбеза. Слово «ликбез» появляется именно тогда, да? Ликвидация безграмотности.
Да.
То есть это система, которая помогает быстро научить огромное количество людей элементарным знаниям. Все остальное – это уже, как говорится, как масло к хлебу. Но все-таки прежде всего у тебя должен быть хлеб.
Угу. Ну, смотри, мы с тобой поговорили про Великобританию, про США, про Россию. А что было с Европой, с остальной? Как там появились такие школы и появились ли?
Воскресные школы на территории Скандинавии в основном развивались благодаря негосударственным церквям протестантским, которые таким образом привлекали к себе население. Кто не хочет учить нудный лютеранский катехизис, you're welcome к нам, вы тоже можете читать Библию, но не так занудно.
Как вот. Интересно.
Вот. Но более для нас интересно другое, собственно, то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Лектории, открытые лекции, вот куда-то приходишь, что называется, чтобы получить, ну, то, что ты в других местах не получишь, но потому что тебе интересно. Был такой национальный датский герой, священник Николай Грундтвиг, который в XIX веке учредил так называемые народные университеты. Это были заведения, куда ты приходил, не получив систематического образования, затем, чтобы это образование получить. Но, в отличие, скажем, от подобных учреждений, воскресных школ, там давались не просто элементарные знания. Там тебе читались качественные курсы, например, истории и литературы. Грундтвиг считал, что это всякому человеку нужно, чтобы у тебя повышалось самосознание, ты знал, какому прекрасному народу ты принадлежишь. Вот, и всячески вдохновлялся на светлое будущее. А еще эти университеты были очень похожи на классические университеты в том плане, что там была совместная, ну, фактически совместная такая корпорация преподавателей и студентов, и совместное времяпрепровождение вне уроков считалось таким же обязательным, как и школьная программа. То есть самое смешное, что если ты хочешь получить качественное образование, послушать самые лучшие лекции в стране, ты должен идти не в школы и не в университеты, а ты должен идти туда и сидеть за одним столом с каким-нибудь крестьянским парнем. Вот.
Идея крутая.
Государство, что самое смешное, попыталось это дело себе загробастать, но в первое время ему сказали: государство, иди отсюда, без тебя хорошо. Вот. И так возникла система лекториев и общества знания в Советском Союзе, которая занималась научно-популярной деятельностью, во многом копировала вот эти скандинавские установки.
Друзья, говорили про внешкольное образование. Это не только секции, кружки, которые дети посещают за пределами школы, но и образование для взрослых. Подробнее слушайте снова нашу передачу. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.